Дорогие наши слушатели, сегодня я хочу вам представить матушку Дарью Моисееву. Матушка Дарья – клирик храма святого мученика Иоанна Воина в Духовой роще города Алатыря, настоятель этого храма протоиерей Дмитрий Моисеев. Матушка дорогая, здравствуйте.
Евгения, здравствуйте. Очень рада вас видеть. Рада встретить в Екатеринбурге близких мне людей.
Вот с этого можно и начать. Хорошо. Матушка Дарья, так как, ну, действительно, я так полагаю, что мне даже так и не сказать, но город Екатеринбург – это тоже первая родина, вторая – город Алатырь, да, столько здесь друзей осталось, а вы уехали уже, получается, 7 лет или уже больше?
Уже 8-й год.
Вот 8-й год, как вы уехали в Алатырь. Ну, и только что вернулись. У нас, кстати, тоже очень многие батюшки вернулись из своих отпусков и рассказывают о своих великолепных путешествиях по России. С чего мы начнем?
Ну, действительно, Екатеринбург остался любимым городом. Хоть все меняется, и Екатеринбург, и Алатырь. Здесь осталось много дорогих людей, много храмов, которые мы свою душу отдали, ну как много, то есть Рождество Христово – это, конечно, тот храм, в котором все отношения людей, прихожан, главы наши, отец Владимир Зязев, Елена Анатольевна, было пронизано любовью, но в то же время строгостью. То есть отец Владимир нас так закалил, такую нам школу дал послушания, что, конечно, хорошо, если человек в своей жизни успевает пройти такую школу именно уже на церковном каком-то пути. Вот. Ну, конечно, все храмы можно перечислять прихода Рождества Христова бывшего, в том смысле, что все храмы были ему приписаны. И Матрона была дорога, и князь Владимира храм, и Сергий Елизаветинский храм. Большая часть прихода сейчас туда перешла. Вот. И Ксения Блаженная, и Серафима Саровского летом. Вот я была, мне удалось на престоле там побывать у отца Георгия. То есть все эти храмы дороги. Дорог храм Успения, потому что я туда к батюшке часто хожу. Ну, когда стараюсь бывать там, когда бываю здесь. Вот. Ну и, конечно, есть люди, с которыми Господь поближе сводит, конечно, с которыми мы просто... Когда встречи эти происходят, столько положительных эмоций испытываешь, то, что ты просто встретил любимого человека, можешь с ним поговорить, или песню спеть, или еще что-то. Вот. То есть приездом в Екатеринбург мы очень рады. Батюшка, когда здесь бывает, то тоже обязательно и там родители бывшего класса собираются. Значит, общество православных педагогов вроде сейчас не в таком как бы сильном действии, как было раньше, но тоже хотят батюшку увидеть. Вот прихожане.
И мы хотим батюшку увидеть. Он тоже всегда бывает на радио, отец Дмитрий Моисеев, когда приезжает.
Да, вот поэтому, конечно, Екатеринбург остался близким сердцу города. Мы любим этот город.
А вот каждый год вам удается побывать где-то. Вот я так понимаю, что вас тянет на море, в горы, да?
Ну, в этом году нам повезло действительно побывать в таком путешествии, что у нас... Ну, в общем-то, вот с семьёй мы первый раз Крым посетили. То есть получилось Коктебель, Судак и Керчь город. И вот как-то так случайно получилось, мы даже это вот не продумывали.
Не продумывали.
Ну, батюшка, как всегда, продумывает что-то. Маршрут. Но вот все равно оно потом идет по-другому. То есть нам очень хотелось в Топловском монастыре побывать, еще что-то. Но какие-то вот как раз поездки не вместились. Но программа все равно получилась очень такая интересная, насыщенная. И получилось совершенно случайно, что нас как бы преследовал все путешествие Максимилиан Волошин. Сначала мы в Коктебель приехали, попали на конференцию писательскую, которая посвящена была Волошину, которая происходила в доме-музея Волошина. Вот мы там зарегистрировались, и в результате этого попали на несколько концертов очень таких известных бардов, Елена Фролова, Сафронов. То есть мы были очень рады тому, что мы попали.
То, что вы тоже очень любите.
Очень любим, да. Вот. Сходили в поход на его могилку. Это тоже вот в гору надо было идти. Максимилиан завещал себя похоронить на высокой горе. Вот. И так интересно, то есть...
Так его и похоронили.
Так его и похоронили, да. То есть, когда он умер, за ним вот вторая жена ухаживала, Маруся ее звали. И интересно, что мама его посоветовала ему. Он говорит, присмотрись к ней, смотри, ты к ней вот хорошо относишься, она так вот за мной хорошо ухаживает, за тобой. Вот. И вот они поженились. И Маруся, когда вот он был болен, она за ним очень ухаживала много. А когда вот все-таки он к Господу отошел, она решилась пойти в сельсовет. Хотя вот гонения очень часто были, как бы вот присматривали, что там за сборище такое, то есть аристократию тогда все равно уничтожали, а как-то вот им в Коктебеле удалось сохранить и вот это общение такое разных людей, то есть и Цветаева там была, и Горький там был, даже вот я с удивлением узнала, что Фаина Раневская, там маленькая девочка, он ее поддержал, то есть в такие голодные времена, вот таким еще маленьким ребенком. Вот. Но Максимилиан Волошин умудрялся, например, когда белые занимали, красных укрывать, когда красные занимали город, белых где-то припрятывать. Вот. Ну, также вот кормить он старался тоже людей, то есть хотя, в общем-то, не то, что они с матерью в то время в каком-то таком благополучии пребывали, то есть тоже это с какими-то такими трудностями, но и тогда люди все равно все достаточно скромно жили, понимали, что как бы время не до какого-то жирования, то есть им главное было вот это общение, вот эта свобода, которую они получали от того, что они могли спокойно, свободно разговаривать. Но вот этот момент... То, что он старался немножко сторониться политики, не то, что он от нее вообще отстранялся, он как бы вот старались не обсуждать какие-то темы, даже как-то вот чуть-чуть их придерживать, для того, чтобы люди, которые вот пребывают в этой такой компании, коллективе, они могли, ну, спокойно существовать без каких-то агрессивных вот таких нот. Вот. Ну и вот даже можно сейчас... Ну вот герцоги, да, были в таком близком общении с ним. Он у них часто был в гостях, и они к нему часто приезжали. Он у них шафером был на свадьбе. Вот он Аделаиде герцог посвятил такое стихотворение. Можно его прочесть?
Да, надо только сказать, кто это было, что это была за женщина.
Ну вот это вот была пара, которые тоже переехали туда, в Крым, и с которой он был дружен, поскольку был шафером у них на свадьбе. Вот, и мы когда вот в Судаке были в музее, я вдруг смотрю фотографии Аделаида Герцог, ее муж, думаю, что за женщина, которой так много, она уже, смотрю, ну, по лицу такая уже, ну, к, не то что пожилая, но уже к такому возрасту, уже к 50 вот двигается, вот, опаленное лицо, и в то же время очень благородное такое лицо, немножечко вот сходное с Ольгой Романовой, с великой княгиней, вот, думаю, ну, какое-то благородное происхождение. И вот, когда я прочла случайно уже после этого стих ей посвященный, то есть до этого, главное, мне и стих этот не попадался, а тут вот прямо Аделаид, герцог, то я поняла, почему так много было посвящено общению вот с этой семьей, потому что действительно вот это страдание того времени, оно было в некотором смысле одухотворено какими-то вот личностями, к которым человек сам непроизвольно потом стремился, чтобы какую-то теплоту от них получить. Вот послушайте, пожалуйста, стих ей посвященный.
Максимилиан Волошин.
Да.
Об этой женщине.
Оно так и называется. Аделаида Герцог. Лгать не могла, но правда никогда из уст ее не приходилось слышать. Захватанный, публичный, тусклой правды, которой одурманен человек. В ее речах суровая основа житейской поскони преображалась в священную мерцающую ткань покров Изиды. Под ее ногами цвели, как лук побегами мистерий, паркеты зал и камни мостовых. Действительность бесследно устлевала под пальцами рассеянной руки. Ей грамота мешала с детства книги. И обедняла щедрый смысл письмен, а физики напрасные законы лишали власти таинств игры. Своих стихов прерывистые сроки, строки, свистящие, как шелест древних трав, она шептала с вещим напряжением, как заговор от сглаза и огня. Слепая здесь, физически глухая, юродивая старица, дитя, смиренно шла сквозь все обряды жизни, хозяйство, брак, детей, нищету, события житейских повечерий, чередин родин, болезней и смертей в душе ее отображались с нами, сигналами иного бытия. Когда ж вся жизнь ощерилась годами расстрелов, голода, усобиц и вражды, она, с доверием подавая руку, пошла за ней на рынок и в тюрьму. И, нищенствуя долу, литургию на небе слышала и поняла, что хлеб воистину есть плоть Христова, что кровь и скорбь воистину вино, и смерть пришла, и смерти не узнала. Вдруг растворилась в сумраке долин, в молчании полынных плоскогорий, в седых камнях сугдейской старины. Ну, вот
такая
нам
жизнь.
Да, дух передан, да, такой аккуратности какой-то, которая вот в такие тяжкие годы голода, гонений не позволила человеку опуститься до грубости, до какой-то жесткости. Вот эту возвышенность, вот эту мягкость эта женщина несла вокруг себя, даже шелест своих стихов, то есть вот эти заучивания ее, то есть он не говорит, хороши эти стихи, плохи, просто то, что вот ее звало горе, то, что вот она их перечитывала, это позволяло и другим людям с ней себя чувствовать легче. Я вот из святых отцов, по-моему, только у Феофана Затворника встречала, что он рассматривает причастие, что он рассматривает тело, в смысле, это не имею в виду, когда вот мы действительно причащаемся, а когда человек не имеет возможности причащаться, что он тело рассматривает как действие, как какой-то труд, а кровь как созерцание. То есть, в принципе, это как бы не то, что я у многих святых отцев встречала, это вот очень редкие такие, как бы, вот такие проблески такого какого-то мистического восприятия. И вот, пожалуйста, у Аделаиды Герцог. Вот, а когда мы уже приехали потом в Крым к Владимиру Игнатовичу, Ларисе Александровне Боем, Лариса рассказала вот такой интересный факт, о котором ни в одном музее я не слышала. Это родители Юли Березовой. Она говорит, он ведь имел такое необыкновенное ходатайство, что к нему кто-то из красных командиров, который был под его влиянием и обаянием, приходил и давал ему списки. Огромные списки, которые на расстрел шли. То есть вот тогда же вот эти вот, читаем мы вот эту «Лебединую песню», просто вот расстреливали внучки Римской-Корсаковой. И он имел такое право вычеркнуть каждого десятого от расстрела, спасти. То есть мы о таком ходатайстве, наверное, может, вспомним это только у Филиппов, Максимилиан Волошин.
И у него было такое право.
Вот это негласное такое право у него было, которое нигде не афишировалось, ни в одном музее я это не слышала, ничего. Ну вот и я думаю, что это ни в каких документах, естественно, не зафиксировано. Но было вот такое, видимо, это какого-то вот изустная такая передача, она вот передала. Филипп II, может быть, перед Иваном Грозным имел тоже ходатайство за тех, кто... А вот мы, вот это же, вот где мы вот такое видим? То есть мы и тут знаем, что если мы вот будем за кого-то ходатайствовать, если как бы уже какое-то решение, что оно может только навредить. А тут вот он имел, это была сила не формальная, именно не формальная, а именно духовная. Он имел обаяние, что ему вот такую власть человек просто, который тоже фамилия его неизвестна, он ему давал. То есть это очень такое... То есть его считали хозяином Коктебеля, и когда вот он умер, тоже интересно, Маруся пошла в сельсовет и, значит, сообщила о том, что Максимилиан просил, завещание у него было похоронить его вот на такой-то горе, на эту гору мы сходили в поход, она достаточно крутая, ну как, не то, что какая-то альпинистская, но прямо как бы, чтобы на нее забраться, прямо пришлось вспотеть, да.
Гроб нести с человеком.
Вот, подожди, сначала было, она подумала, что не разрешат, и вдруг ответ был такой, ну что ж, Максимилиан, хозяин этой земли, где он просил, там его похороните. Тогда у нее стал вопрос, а как же она его в скале похоронит. Наверху все скальные просто. И, значит, ей выдали взрывчатку какую-то, дали взрывника, который пойдет все это сделать. Но когда они пришли наверх, они увидели трещину ровно под гроб. Вот прямо ровно. То есть, видимо, Максимилиан, когда завещал, он уже узнал, знал, что там есть вот это вот такое вот, как бы ложе такое, которое специально вот для гроба. А он ведь крупный, Максимилиан Волошин был, он такого сложения был крупного.
И захотел, чтобы в земле его хоронили.
Не то, что не захотел. Видимо, раз он любил вот эти горы, раз очень много ходил, то есть там все им там было исхожено. То есть вот мы когда с батюшкой пошли в какой-то из дней в Карадагский заповедник, сейчас там биостанция Московского университета, этот заповедник такой закрытый, достаточно туда просто так не пройти. И вот мы оформили экскурсию и пошли в этот заповедник. То есть там достаточно круто. И вот экскурсовод наш рассказывает. А говорит, для Максимилиана это было обычно. Вот он встал и пошел, обошел заповедник. Там и дельфины ведь вот прям подплывают. То есть этот заповедник, который исследует не только растения. Растения там тоже очень необычные. Нас сразу предупредили. Сейчас на тропу олени могут выйти, косули. То есть вот это все здесь есть. Вот как бы. Вот. И я, конечно, очень ждала, что я оленя встречу. Но так получилось, что этот маршрут для меня тоже трудноватым оказался. То есть все вперед убежали, хотя были женщины более пожилые. Но я понимала, что я не могу быстрее идти. И я думаю, я пойду потихонечку. Но вот проводник все-таки наш как-то вот пожалел меня, возвращался, со мной шел, там люди сидели, пока отдыхали. Я ему очень благодарна. Потом, потому что потом я вот силу набрала, и когда мы уже с батюшкой поняли, что мы не успеваем как вниз вот к нашему концерту, мы так припустили, что люди даже сказали, ничего себе прикидывалось. Но вниз все равно это не вверх. То есть как бы вниз как-то мне уже легче. Вот это утомление уже было преодолено, и оно было связано все-таки вот с подъемом вверх. Подъем вверх. Спуск с горы всегда он опаснее. То есть это даже чисто по альпинистским каким-то походам. Вот. Но, конечно, физически тяжелее вверх идти. То есть и так же в жизни нашей. То есть как бы вот когда ты карабкаешься, какие-то усилия делаешь духовные, это тяжелее. Когда скатываешься, опаснее, но в смысле быстрее скатываться, что называется, но, так сказать, опасность, вот именно нет никакого какого-то внимания такого большого, которое было при подъеме, и, возможно, просто вот проваливание в какие-то там мосты снежные, там в ледники и так далее, и в духовной жизни то же самое. То есть человек не ожидает, что как бы за падением еще какие-то могут быть дальнейшие такие.
Ну и как его похоронили?
Вот, и представляешь, Евгения, то есть его понесли люди в этот гроб, то есть нашлись желающие тоже, понесли, захоронили его там, и вот могилка его находится наверху. И когда вот была, мы не просто сами пошли, мы прямо вот с такой группой экскурсионной пошли, которая от музея была, вот в этот поход пошла. Нам тоже экскурсовод сказал, что здесь, вот показал камушки, которые вот считаются волошинскими, что они из, там ведь это место было, где раньше вот прямо тут вулканы недалеко, что вот это вот лавинные камушки, они уже морем отшлифованы, но их можно вот по такому окрасу необычному. И я даже вот сама не решалась, а мне сам вот этот мужчина, который был экскурсовод, говорит, вот возьмите эти. А Максимилиан любит, когда ему камушки приносят на могилу кучку. Вот. И я вот этих камушков набрала, снесла. Мне дети говорят, мам, ну что ты, вот зачем камни-то? Потом сами они у меня эти камни забрали, несли часть. Я и часть принесла домой. У меня мама так обрадовалась, когда я камушек вот принесла от Максимилиана Волошина, потому что они с папой очень любили его стихи. То есть я с детства помню, как они это все перефотографировали, потому что тогда книг Волошина еще не было. А потом уже, когда появились, то уже, как, конечно, в каждом доме эти книги уже были. Вот. Ну, а про Максимилиана Волошина, то есть, конечно, вот так и сказали, что он очень много ходил, а кто-то там спросил из присутствующих, а почему он тогда полный был, если он очень много ходил? Ну вот экскурсовод говорит, просто обмен неправильный, и все. То есть вот он старался, то есть очень много, то есть как бы и финансово это было как бы вот оправдано, что именно ходил, а не ездил. Но что интересно, еще когда он был молод, когда вот начались все вот эти уже революционные движения, он решил это время зря не терять, когда уже начались гонения на аристократию, собрал своих друзей, они собрали по 100 рублей, это, наверное, в наше время как по 100 тысяч, и отправили пешком по Европе. Мы с батюшкой в 18-м году, когда вернулись из путешествия вот нашего прихода Екатеринбургского и Алатырского, тоже 10 человек из Алатыря ездили, по 12 славянским странам, то владыка, когда мы к нему пришли, наш алатырский Федор спросил: «Ну что, рассказывайте, ведь путешествие – это второе образование». И это действительно было так. Мы живьем услышали все языки славянских народов. Мы понимали, что они разные.
12 стран.
Да, 12, 12 стран, да. То есть мы увидели, что они разные, но что действительно вот это единство языков, оно существует. То есть языков и языков, то есть народов и их говорение, оно существует. Особенно в Черногории, то есть вот когда вот ты уже сидишь с людьми за столом, и они неспешно тебе что-то рассказывают о своей семье, еще что-то, ты понимаешь, что ты, ну, больше половины ты понимаешь. Без всяких переводов, без всего. Вот и в тот год мы еще когда ездили, то как раз еще было столетие царской семьи, все собирались, все, ехать на этот крестный ход наш. И многих мы встретили на царском ходе. То есть вот так вот получилось. Вот, и батюшку, конечно, умилило, что в Сербии мы встретили одну женщину, которая тоже вот по отрасли колыбели работает, которую звали Белина. Вот. Ну, то есть как вот меня по-светски. Вот. Так что вот это путешествие, он начал пешком ходить по Европе, когда был еще молод, и вот это время, когда было гонение всяких бурь и так далее, он решил, ну, так сказать, направить на свое образование. И вот несколько молодых человек сложили эти деньги, и вот таким пешком и автостопом отправились по Европе. То есть они посетили множество музеев, множество салонов и так далее. Ну, в некотором смысле они не шиковали, как, например, даже наша аристократия, которая имела возможность, некоторые, не то что те, которые, наоборот, не захотели покинуть Россию. То есть не было вот каких-то ресторанных у них застолий. То есть было в основном вот все, но не значит, что совсем ничего не было. То есть мы тоже в путешествии готовили в мультиварках кашу, все путешествие, но там один или два раза мы тоже в ресторане покушали.
Ну вот эта вот личность Максимилиана Волошина, вот вас как бы вот в вашем путешествии, вот которое недавно вы совершили, да, с семьей, да?
Да.
Матушка, получается, что вот вам Господь вот эту личность открывал. То есть особенно вы были как открывал, бы и не знакомы ведь с ним.
Нет, Максимилиана у нас знали. И дома, конечно, то есть два.
Это как, ну, только... то, что я помню, что родители,
да,
они,
да,
читали,
да,
стихи.
Нет, и когда он появился в издательстве, он у нас был, то есть как бы вот у нас поэтические вечера, которые дома бывают. Китиш мы как бы еще года два назад вот это все прошли. Но сейчас вот китиш на современные события, которые сейчас идут, политические, церковные, это просто как на наш день вот стихотворение. Хотя многие что-то и скажут, что что-то устарело, но прямо вот у него и так же, как Аделаида Герцог, на наше духовное состояние, это просто стихи на наш день. Вот буквально.
А очень часто, очень многие стихи как на наш день.
Первые его, да, первые его акварельки я, конечно, увидела в журнале «Юный художник». Да, акварели – это когда у него спрашивали: «Максимилиан, все-таки вы художник или поэт?» Потому что все его музеи, конечно, это множество его акварелей. Вот. Он говорит: все-таки я поэт. И первую акварель Волошина, как ни странно, я увидела в журнале «Юный художник». То есть журнал «Юный художник» прекрасный был журнал. Сейчас не знаю, кстати, есть он или нет, скорее всего, нету. То есть этот журнал был интересен своим академическим оформлением именно рисунков. То есть рисунки шли, могли быть маленького формата, могли быть большим, но вот это чисто вот академическое оформление. Всегда шел размер картины, что сейчас вообще забыли во всех издательствах. То есть это же вот просто академичность оформления работы, что идет, например, работа 20 сантиметров на 30 или метр на 50. Это ведь абсолютно разное. Ты даже ее когда смотришь, она по-разному воспринимается, когда ты знаешь, что это большая там акварель или еще что-то. Вот. И помню, видя эти маленькие акварельки, где размер их тоже был подписан, я, ну это уже, наверное, я студентка университета была, решилась попробовать копировать, хотя с маленькой что ты можешь там, получается, тебе домысливать что-то надо. Вот. И вот прямо такой труд положила, потому что у Волошина, интересно, у него нигде не видно карандаша, нигде не видно грани, грань четкая цвета, вот заливка идет, например, четко, а дальше, например, вот какой-то другой светлый тон. Вот, но нигде не прорези карандаша, если бы твердый карандаш, ни каких-то мягких вот этой грязи нигде не видно. То есть это такая большая аккуратность, такая вот эти все полутона, а потом движение воды вот он передавал. На всех разная вот эта волна. А ведь раньше не было фотоаппаратов, чтобы он мог снять и рассмотреть это не спеша. То есть он должен был вот это наблюдать, потом, значит, как-то вот это понять. Да, 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 да. То есть там вот на его же выставке, как говорили, были японские какие-то вот художники, которые тоже волну интересно изображают. Видимо, он всем этим интересовался, видимо, в его это доме были, но он совершенно по-своему, и разную волну по-своему. Батюшка, отец Дмитрий мне говорит, посмотри, как движение воды показано. Не волна, а просто вот это вот, и никакая не рябь, а вот именно большая какая-то волна, просто бликами обозначено. То есть это надо быть, ну, вот так влюбленным в жизнь, чтобы смочь вот эту воду так по-разному передать. Вот. Так что, ну, вот это моя первая встреча с его, как бы, вот акварелями была вот через вот этот детский журнал «Юный художник». Вот. Но что касается акварели, нужно сказать, что у него нигде нет фигурок людей. Он именно, да, вот эту сугдею, вот это, то есть судакскую землю, да, он воспринимал как вот что-то такое, прямо как храм какой-то. Mm-hmm. То есть он ее так рассматривал. То есть действительно здесь как бы вот мы вот когда находились в этом Кардакском заповеднике, говорили, вот это вот жерло вот вулкана, вот бывшего, ну, который там в каменном веке были, вот это, вот это. Вот он так это и рассматривал. Вот.
Дашенька, а дети, уже взрослые, какие у них впечатления остались? Как они, что им там запомнилось? И батюшка, наверное, это же должно время какое-то пройти, чтобы вот понять, Господи, вот ой, какая была удивительная поездка.
Путешествие, да, ты имеешь, да, пока в виду, да, не переезд? Ну, тут что надо сказать? Вот даже начиная, что мы взяли в поездку какие книги, да, вот я прочитала дома, например, «Лебединую песню» Римская-Корсакова внучка.
Ничего,
да?
Себе в поездке.
Взяли такую книгу, да. Я думаю, это детям себе рассказала. Семейное чтение. Да, рассказала кратко. Да. Дети говорят, не, ну, мам, это не наши, здесь какие-то вот постоянно такие гонения. Не-не-не-не. Вот. Но я говорю, ну, ладно, я буду папе читать. И вот начинаешь это читать, вот это всю жизнь. И смотришь, дети так раз-раз и подтянулись потихоньку. Вот. Ну, а что касается путешествий, то есть, конечно, дети уже подросли, и уже приходится как-то уважать их свободу, вот, и, например, пошли мы, когда в Карадагский заповедник, они с нами не захотели пойти, но когда мы вот рассказали, как там было, потом не было ни одного похода, который бы они пропустили, то есть с удовольствием мы пошли, прошли тропой Голицына из Нового Света до Царской бухты. В 1912 году царская семья дважды посетила Новый Свет, прибыв туда на судне «Штандарт», это новейшее тогда судно было, хорошо оборудованное, и князь Голицын провел царскую семью по своей тропе, это очень красивая тропа, грот там голицынский есть, где вот винные погреба были, и в один из приездов он передал царю как дар крупнейшие винные заводы, которые там был, царь и земли, вот эта царская бухта, она прямо вот стала принадлежать царской семье. Царь в знак глубокого почтения к старому князю Голицыну, к тому времени у него немножко пошатнулись его и финансовые дела, он принял этот дар, а князь Голицын остался надсмотрщиком, ну, как бы вот за этим заводом, потому что он свое детище не мог никуда как бы отдать. И что интересно, сейчас этот завод тоже остается одним из самых лучших винных заводов. Местные жители, вот мы жили у кого, ну, Лариса Александровна, у них вот винограда тоже много, но у них они прямо специально растят для вина. А вот в других местах, у кого мы жили, они говорят, ешьте сколько угодно этот виноград, мы своего не делаем. Я говорю, как, почему не делаете вино? То есть как бы вот, а нам его не съесть. Ну, потому что вот эти заводы крупные, которые там существуют, там, конечно, виноград идет уже строго сортовой. Вот какой сорт винограда, по тому сорту вино и делается. Ну, а Лариса Александровна мне говорит, ну, а ты представь, Даша, сколько еще возни с ним, перебрать его и так далее. Вот. Ну, и дети с удовольствием посетили вот все эти тропы, то есть Бухту Веселую тоже такой большой был поход, Райская долина. Как-то случайно так получилось, мы даже не знали, что там есть еще долина Ада, но мы не попали туда почему-то, то есть мы просто даже и не знали, долина что она есть. Да-да-да, то есть там долина Рая есть, долина Ада. Да-да-да, я смеялась, говорю, ну как-то Господь устроил, что мы заблудились. Вот. Сам музей судакский очень интересный, хотя он охватывает периоды советской жизни. То есть раньше бы я эти стенды, они мне бы показались неинтересными, а сейчас уже вот время прошло, и вот действительно...
Вот эти советских времен,
да, стенды, да, да, да. Очень интересно, очень интересно их рассматривать. И, в принципе, вот это достойно того, чтобы как бы музеи занимались этим. Вот. Ну, а, конечно, такие... Магиканы, ну, вот такие вот, как Максимилиан Волошин, это, конечно, когда есть какая-то личность, которая действительно может вдохновить сквозь время, ну, конечно, ей больше внимания. Интересно, что там еще в Судакском музее была выставка, например, немцам, посвященная Крыму. У них постоянно меняется, то есть у разных народов, посвящено разным народам, идут вот разные, начиная с бытовых, ну и кончая какими-то там уже традициями, то есть все вот это тоже рассказывается. Ну и, конечно, я не сказала самое главное в Судаке, это, конечно, Генуэзская крепость. Вот эта Генуэзская крепость, она охватывает период времени, который вот раньше Византия начинается, потом Византия прибывает там, потом, значит, борьба венецианцев с генуэзцами, то есть это уже Италия. То есть вот буквально мы вот эти вот тропы, которые мы пришли в Италии, когда шли к мощам Николая Чудотворца, вот эти вот мостовые, которые солнцем прокалены, мы все это в Генуэзской крепости увидели. Потом, значит, приходила Русь, потом завоевывали. То есть вот эта крепость, это вот просто она, нашу связь с Византией, это вот просто вот потом, значит, в храме там присутствуют, значит, и православные фрески, и мусульманские, то есть когда завоевывали потом другие, и протестанты потом приходили, и все это вот прямо отражено во всех этих башнях крепости, прямо находится маленький музей, где все по раскопкам есть. Батюшка прямо под ногами там, говорит, ну просто на земле валяются, вот люди идут, пинают. Говорит, вещи этот, каменного века, по сосуду свинцом можно определить, что это, как бы, например, очень просто старейшие какие-то, это просто все лежит под ногами. То есть вот это место, оно прямо Россию связывает с Византией, с другой историей, вот сквозь веки. Вот широка страна моя родная, много в ней лесов, полей, рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Это интересно в том смысле, что мы разнообразие природы посмотрели, а здесь еще вот прямо связь в Генуэзской крепости историческая очень такая сильная видна. Вот и прямо связь с Византией.
Ну вот это говорит о том ведь, что вот сейчас так замечательно прозвучало, широка страна моя родная, да, много в ней озер, полей и рек, я другой страны такой не знаю, где так вольно дышит человек. Мы не знаем сегодня своей страны. Вот дело в том, что очень многие люди, которые путешествуют именно по зарубежью и говорят о том, что как там все замечательно и чудесно, они свидетельствуют о том, что по России путешествовать очень дорого даже.
К сожалению, да. То есть, к сожалению, в этом году многие говорили, что, например, отдыхать в Крыму дороже, чем в Турции. Ну, во-первых, в Турцию, чтобы ехать.
Действительно, это так.
Да, но да. И в Турции вот мои крестники Настя с Димой пересылали видео, как интересно, там путешествие на воздушных шарах, там еще что-то, то есть очень интересно. Но ведь это, во-первых, как бы вот надо и прививки ставить, и все. То есть хорошо, у кого получилось это путешествие, очень хорошо, то есть как бы, то есть слава Богу, вот. Но, конечно, хочется, чтобы дети нашу землю знали, потому что...
И любили.
И любили, да. А ее невозможно не любить, если ты вот будешь это знать. Крым
даже Гоголь еще говорил, вот оставьте все и путешествуйте по России. Вот посмотрите,
да,
вообще,
да, да.
Какая
она. Нет, а отец Дмитрий почему возил вот эти поездки все эти годы, вот пока мы здесь были, и когда уже туда переехали? Потому что сам царь Николай II... Александр III, это традиция вообще царская, когда перед тем, как встать на царство, он должен был проехать всю Россию, чтобы увидеть ее, как меняются ландшафты, какие крупные производства, какие святыни ради их путешествия устраивали крупнейшие ярмарки. Это вот с тех времен эти традиции. То есть, когда вот можно было все это посмотреть. И вот перед этим еще получилось, что Маруся, например, она месяц тут в Екатеринбурге была, Елена Анатольевна взяла ее в храме помогать петь, и ей нравилось, и вечером она могла с подружками встретиться. Она очень любит этот город, вот она приехала с удовольствием здесь, а потом их папа взял в экспедицию за Полярный круг. Они вообще другими вернулись. Экспедиция научная получилась. Туда брали еще одну девочку. То есть вот Саша, и Маша, Маша Шабрея, да, отец Дмитрий. То есть как бы батюшка там
это
в основном...
Это когда они уже
это
успели?
Было в июле. В июле они, летом. Да, они съездили туда, то есть там на станции договорились. И оттуда они вообще другими вернулись. То есть вообще другими.
Сколько они там пробыли?
Ну, вот, получилось, по-моему, 2 недели, что ли. Но дело в том, что вот кто хочет понять, что такое Заполярье, он должен посмотреть фильм по Олегу Куваеву «Территория». Этот фильм вообще не получил прокат, а фильм-то просто великолепный. Все красоты нашего севера показаны. К сожалению, цивилизация проникла и туда, и там были джипы. Но эти джипы удивлялись, когда нашу четверку встречали. После дня пути на джипе они вдруг встречали нашу четверку. А вы как? А мы пешком через перевал.
Вообще.
То есть, к сожалению, цивилизация туда. Но дети вернулись другими.
Какие там города? Известные или какие-то населенные пункты, о чем-то они хоть нам говорят?
Ой, сейчас подожди, я даже боюсь запутаться, докуда они ехали. Жень, сейчас не смогу сказать, это надо будет потом поточнее уточнить, чтобы я сейчас что-нибудь не наврала. Но у меня просто вылетело сейчас из головы. Но они вернулись и сказали так: мам, ну это трудно, как ты нам рассказала, но все-таки это возможно. То есть именно надо, чтобы дети пробовали вот эту возможность, что это возможно, чтобы они свои силы пробовали. Мам, там все было так и вкусно, и хорошо, и как бы мы ограничены много были. То есть получилось, что отец Дмитрий смог описывать свои площадки вот высокогорных растений, а дети просто прошли с ним и должны были вписаться в это вот расписание, да, расписание поведения именно в экспедиционных условиях. То есть вовремя приготовить обед, вовремя прибраться, вовремя выйти, вовремя ночевку устроить там и так далее. И это очень организует
там уже
человека.
Там нужно подстроиться под ландшафт, под природу.
И под природу. Они умудрились там венчать начальника станции. Он батюшку просил 7 лет назад еще его повесить. Да, да, да. Девочки участвовали в богослужении, пели вот это венчание. То есть по-другому себя чудеса начинают чувствовать дети, когда они вот попадают в какие-то новые условия, в условия, которые вот нашей страны. Конечно, надо, чтобы молодежь приобщалась и к какому-то труду, который вот характерен русскому человеку, и к каким-то путешествиям, чтобы узнать вот эти вот новые места, ну, в том числе, что Крым, как мы его сейчас увидели. Вот, и в Крыму я не путешествовала ни разу, вот так, чтобы вот это все увидеть. Я рисовала очень много. Вот. И дети, конечно, должны в том числе как бы знать, что есть и простой труд. Ну, вот как вот приходится где-то помогать. Саша очень много дома там со скотиной помогает. Ну, вот что-то такое простое. То есть они видят, как батюшке приходится трудиться, да, там, да, как людям, которые помогают, там приходится трудиться. И что это труд очень даже непростой. Потому очень что непростой. Пока не попробовать этот труд.
Сейчас коза, очень... корова, да, много.
Да, да. И сейчас многие люди, особенно у которых много детей, они стараются, чтобы дети получили разные профессии. Например, чтобы в семье был медик, юрист. Там еще что-то, вот сейчас мы были любовь, там в пищевой промышленности кто-то. То есть вот эти разные профессии, да, вот есть сейчас даже такое мнение, что вот если что, как, какие-то времена трудные будут, что какими-то артелями человек спасаться должен. Вот этот ручной труд,
как раньше.
Да, он позволяет, то есть там вот Варя поучилась, она говорит: бабушка, ты правильно говорила, мясо вот так надо обрабатывать, вот это вот так. И вот это уже все так, знаю. И вкусно получается, и уже они больше прислушиваются к тому, что как бы вот уже даже шло и из семьи, то есть бабушки-то это и так знали. Тут, получается, эти учебные заведения, они помогли вот это все вот как бы вот действительно поставить на места. Надо, чтобы дети учились, надо, чтобы в семье детей много учили, надо, чтобы дети нашу историю знали, надо, чтобы дети нашу землю любили.
Это была матушка Дарья Моисеева, клирик храма святого мученика Иоанна Воина в Духовой роще города АллатРи. Напомню, что настоятель этого храма теперь уже протоиерей Дмитрий Моисеев.
Спасибо.
До встречи в эфире.
Евгения, до свидания. Рада встрече с вами. Встречи, да, с радиослушателями.
Да, даст Бог. До встречи.